такая вводная часть, очередная лекция, очередная йога, очередной вид йоги, затем ваши вопросы, а затем еще какая-нибудь часть такой фундаментальной йоги. А число сегодня у нас 18. Итак, для архива, 18 августа 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская, и вся наша информация в www.yogacenter.ru, а также в www.happyyoga.narod.ru. И теперь мы сразу переходим к нашей теме. Значит, мы успели уже рассмотреть достаточное количество разных йог. Йог таких базовых: хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, мантра-йога. А вот сейчас пойдет несколько йог таких, которые называются экзотическими. Точнее, они никакие не экзотические, они такие же йоги, но они просто очень мало известны. И мы коснемся, почему в дальнейшем они так мало известны. И вот сегодня, в частности, мы с вами очень быстренько пробежим по так называемой йоге влюбленности. А что это за йога, какие там основные моменты и принципы и так далее и тому подобное. Итак, йога влюбленности. Это одна из совершенно неизвестных йог, точнее очень слабо известных йог, как у нас, так и на Западе. Смысл этой йоги заключается в следующем, что согласно учению, человек, когда он находится в состоянии влюбленности, его сознание работает в таком как бы ключе, или в такой, таким образом наше сознание интерпретирует всю Вселенную, которая максимально близка к состоянию просветленности. То есть человек, который находится в состоянии влюбленности, всем окружающим кажется немножко не в себе, все его поступки несколько, так сказать, отличаются. Ну и все говорят, ну, влюбленный человек, что с него взять? Согласно же учению йоги и согласно очень серьезным законам, которые есть в джнана-йоге, как ни странно, состояние влюбленности – это наиболее близкое состояние к состоянию просветленности или к состоянию просветления, или к тому, к чему в дальнейшем приводят, в общем-то, все йоги, но они приводят этого человека несколько другими путями. В хатха-йоге через физические упражнения, в раджа-йоге через умение управлять какими-то мыслеформами, а также используя волю и так далее и тому подобное. Значит, в йоге утверждается, что состояние влюбленности не является продуктом жизнедеятельности нашего организма, а является как бы подарком свыше. То есть вот подобно тому, как человек выигрывает лотерейный билет, вот точно так же время от времени на людей сваливается состояние влюбленности разной степени интенсивности. Но опять же, согласно йоге влюбленности, что вот наш мир, наш прагматический мир, наш мир чистогана давным-давно бы развалился, давным-давно бы уже какой-нибудь хитрый олигарх или политик или еще кто-нибудь там военачальник захватил бы власть и превратил бы весь этот мир в что-то совершенно ужасное. Так вот, чтобы мир не рухнул, согласно йоге влюбленности, на, так сказать, время от времени на землю дарится это состояние, дарится в качестве подарка. Подарок. Это подарок с высших сфер, если так угодно. Поэтому сразу же начну с таких аксиомных моментов, чтобы не было никаких недопониманий. Итак, состояние влюбленности, согласно йоге влюбленности, невозможно воспроизвести никакими способами, ни химией, там, ни ультразвуком как-нибудь там на человека влиять, вообще никак. Значит, это исключительно свыше. А почему это так? Потому что состояние влюбленности – это состояние интерпретации Вселенной. Точнее, правильного его видения. Как только вы начинаете в правильном ключе видеть Вселенную, у вас проявляется это чувство. Если же вы видите, значит, в объекте своей влюбленности, как бы, вы видите в правильном свете, или, так сказать, видите ну, не больше, не меньше, как олицетворение всей Вселенной, вы влюбляетесь, соответственно, в того юношу или, соответственно, в ту девушку. А, значит, этим занимается йога влюбленности. Называют какие-то там в текстах, называют некоторые цифры достаточно интересные. Понимайте их как хотите, это достаточно спор серьезных дискуссий. Считается, что если в состоянии чистой влюбленности человек проводит что-то около 80 минут чистого времени, больше ему не нужна никакая йога в принципе. Потому что за это время происходят очень серьезные, такие, ну как, в хорошем смысле слова, необратимые изменения на уровне причинного тела. А как только причинное тело изменилось, следом начинает меняться тонкое тело, а за тонким телом и грубое тело. Это вопрос времени, когда это все, значит, произойдет. Итак, если, согласно этим источникам, провести в состоянии влюбленности совершенно, ну, очень странная цифра. Почему? Ну, там что-то в районе 8, что-то там 8 с копейками, как говорится. То больше не нужна никакая йога. Почему? Потому что в этом состоянии человеческий разум достигает состояния однонаправленности мысли, или то, что у Патанджали называлось состоянием самадхи. Состояние самадхи – это когда вы, все ваши силы вашего разума сконцентрированы на одной мысли, и больше ни на какой мысли. В состоянии влюбленности понятно, что влюбленный постоянно думает о том, в кого он влюблен. Девушка думает о своем юноше, юноша думает о своей девушке. В голове всего одна мысль. Одна мысль, больше мыслей нет. Вот если это достигается, согласно йога-сутрам Патанджали и вообще всей такой, так сказать, всей кухни йоги, это состояние самадхи с объектом. Самадхи с объектом, то есть объект концентрации нашего разума, ну и который в дальнейшем переходит в следующую стадию, так называемая самадхи без объекта. Но об этом мы чуть-чуть попозже с вами поговорим. Итак, в состоянии влюбленности, если мы проводим какое-то достаточно небольшое время, то тем самым мы выполняем все, так сказать, все как бы наши недоработки, которые у нас есть, кармические там и так далее, несовершенства, они исчезают. И самое первое, с чего призывает, так сказать, к чему призывает йога, йога влюбленности, она призывает к следующему, что если вас таки же все-таки угораздило в кого-то влюбиться, постарайтесь протянуть это состояние как можно дольше. Чем дольше, значит, вы в этом состоянии будете находиться, тем, соответственно, в большей степени изменится в лучшую сторону, очистится ваше причинное тело и все остальные, значит, вы приобретете массу положительных моментов. Значит, и если вы занимаетесь другими йогами, то все остальные йоги просто пойдут на ура. Просто пойдут на ура. Но есть одно но, которое портит все, так сказать, наши планы. И это но заключается в том, что состояние влюбленности исчезает, тает, как снежинка на руках. Это вопрос времени. Когда оно, ну как сказать, когда оно уйдет. Почему это происходит? Происходит по той простой причине, что это состояние было в некотором смысле нам подарено как, ну как подарок с высших сфер. И действительно проходит полгода, год там или больше времени, или меньше времени, и юноша охладевает к своей девушке, а девушка уже начинает терять интерес к своему юноше. В общем, влюбленностью это уже никак не назвать. И йога влюбленности говорит, да, действительно, это происходит. Почему? Потому что сам человек рушит влюбленность. Влюбленность никто не отбирает. Сам человек, которому подарили этот подарок своими неумелыми действиями, разрушил это состояние. Поэтому следующее, к чему призывает, так сказать, йога влюбленности, призывает, так сказать, к тому, чтобы мы попытались беречь это состояние. То есть не только продлевать, но еще и активно оберегать. Потому что наша же собственная дурная карма, как говорит йога, разрушает. Мы в этом страстном, значит, желании поближе так сказать, схватить объект своей влюбленности, мы его душим, русим и уничтожаем. А в результате, так сказать, состояние интерпретации нашего сознания уже изменяется от просветленного к самому обычному, и эта прекрасная вещь исчезает. По этому поводу йога влюбленности говорит о том, что бывают, значит, соответственно, три стадии йоги влюбленности, и, соответственно, каждой стадии йоги влюбленности соответствуют свои упражнения, свои подходы, своя философия и свои, так сказать, результаты положительные. Итак, три стадии. Первая стадия – это когда влюбленность есть. Юноша полюбил девушку, девушка полюбила юношу, как Ромео и Джульетта, они друг без друга жить не могут, все их мысли занимают, значит, объект их влюбленности. И мы помним, что в попытке, но дурную карму у каждого из участников никто не отменял, поэтому своим безумным действием или безумным бездействием рано или поздно это хрупкое, так сказать, хрупкий подарок с высших сфер начинает таять, рушиться. И виноваты сами, в общем-то, сами люди. И поэтому, что йога влюбленности говорит для влюбленных? Ничего она не говорит. В этом состоянии все слова бесполезны. Если у человека настоящая влюбленность, он слышать ни о чем не будет желать, а если вы будете ему что-то говорить, он это будет пропускать мимо ушей, он вас даже видеть не будет. Поэтому первое правило, если вы встречаете людей в состоянии влюбленности, значит, оставьте их в покое. Не пытайтесь их, значит, уму-разуму учить и всякие умные советы давать. Но я имею в виду умные советы из йоги влюбленности. Там есть кое-какие советы достаточно интересные. Но для... если человек еще не влюбился, можно давать советы. Если уже прошла влюбленность, можно давать советы. Но вот если вы сталкиваетесь с влюбленной парой, оставьте их в покое. Боже упаси умничать или что-то им, значит, что-то им говорить. Так вот, это все, что, так сказать, в первой стадии йоги влюбленности наблюдается. Это все. Каждый из этих двоих ничего не видит, ничего не слышит, ничего не понимает, кроме своей объекта своей влюбленности. Еще раз, это состояние называется состоянием самадхи. Теперь несколько таких формальных, да, значит, это первая стадия йоги влюбленности. Вторая стадия йоги влюбленности, вдруг влюбленность начинает таять, как снег весной. Вдруг все исчезает на глазах, или не на глазах. Значит, когда, как определить, что уже пошло, пошло-то? Как только начинается, вот, в нем все хорошо, но вот еще, вот хороший у меня юноша, все в нем хорошо, но вот ему бы еще вот чего-нибудь. Вот как вот это появляется еще чего-нибудь, знаете, все, влюбленность начала исчезать стремительно, и вопрос только лишь, сколько она еще продлится. Значит, в состоянии влюбленности следует помнить, что недостатков нет в принципе. Любой недостаток, любое недопонимание, любая какая-то вот... желание чего-то улучшить говорит о том, что все, вы начинаете терять это состояние. Да, так вот, влюбленность потихонечку исчезает, 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 и на смену влюбленности, как опять же учит эта йога, приходит состояние любви, то есть более ровное отношение, более, как сказать, такое, ну, в некотором смысле более прогнозируемое, хотя может в своих проявлениях быть не менее страстное, но в чем принципиальная разница? Объектов любви в принципе может быть больше, чем один. То есть, ну, как бы в состоянии влюбленности юноша думает только о своей девушке и больше ни о какой другой. В состоянии любви он может безумно любить свою девушку, но и, так сказать, посматривать на других. Ну, я так грубо сейчас говорю, но вы должны понимать смысл. То есть, когда в разуме не одна мыслеформа, а допускается параллельно несколько. И это состояние также очень и очень высокое, но оно естественное продолжение состояния влюбленности. Если, да, но и вот тут вторая стадия йоги влюбленности. Партнеры могут остаться вместе, влюбленность перерастает в любовь, либо она может перерасти во что угодно, причем может даже в самую свирепую ненависть. И уже, так сказать, эти двое, которые вчера жить друг друга не могли, сегодня ненавидят друг друга жуткой ненавистью и пытаются всякие козни друг против друга строить. Значит, на этот счет йога говорит: к сожалению, господа, дурная карма. Дурная карма проснулась, до какого-то времени она была заморожена состоянием влюбленности, как влюбленность, как покрывало, значит, было сброшено. Влюбленность как такая, знаете, как туман, как мираж, оно как бы не показывает, что внутри у человека. Точнее, это может быть, пожалуй, единственно честный мираж. Этот мираж показывает, какой человек на самом деле будет через много-много-много жизней. Но, к сожалению, карму никто не отменял. То есть внутри и вот этот мираж снаружи, они истинны. И поэтому человек сперва видит объект своей влюбленности, влюбляется, и тот, в кого он влюбился, рано или поздно таким и станет. Но вот в промежутке вся остальная карма, иногда совершенно неприглядная, и проходит какое-то время, как обычно говорят, пелена с глаз спадает, и влюбленный начинает видеть недостатки. Сперва он с ними мирится, затем пытается исправить, потом они, да, недостатки кармические за 3 дня не исправить, они были наработаны в течение там 300 жизней. Вот, затем опускаются руки, человек машет рукой, и если хорошая, значит, карма, то люди находятся в состоянии любви. Если карма такая, какая есть, иногда это бывает состояние ненависти друг друга. И эта пара со скандалом или без скандала расстаются. Но если эта пара осталась вместе, то есть они перешли во вторую стадию йоги влюбленности, стадия любви, то это самое золотое время, как считается, значит, вот в этой йоге для практики, совместной практики мужского и женского, для всякого рода очень интересных совместных там медитаций, там очень совершенно большой арсенал, который предоставляет йога, когда взаимодействует мужское и женское, и когда йога ускоряется во много-много тысяч раз. Так вот, славные, так сказать, славные пары, которые остаются вместе, имеют все шансы ускорить взаимную духовный рост. И, наконец, как учит йога влюбленности, начинается третья стадия йоги влюбленности. Это так называемая заслуженная влюбленность. То есть, если первая, вы помните, была подарок, а вторая стадия, это как бы человек осознает, к чему надо стремиться, он это уже попробовал, этот вкус, но потерял, и он начинает работать в этом направлении, чтобы опять обрести это снова, и обретает заслуженно. То есть, он как бы за вторую часть йоги влюбленности устраняет всю негативную свою карму, поднимается на очень большой уровень, и он уже готов встрече с влюбленности, если она к нему приходит, он ее ни при каких обстоятельствах не разрушает, и она остается с ним, как говорится, вечно. А вообще, это одна из самых загадочных и непонятных стадий в йоге влюбленности. Известно про третью стадию йоги влюбленности практически ничего, точнее, известно вот что. Что огромное количество йог, которые мы практикуем с вами, и вообще по всему миру практикуются, были как раз и оставлены нам этими парами, которые успешно прошли вторую стадию и вышли на третью стадию, оставили после себя эти древнейшие знания, а после чего исчезли. Куда исчезли? Ну, не знаю. Не знаю. Обычно вот просто достигли высочайшего уровня и вышли из Вселенной. Я не знаю, очень такая вещь, очень такая интересная. Но все знания, которыми мы с вами, так сказать, вот располагаем, в частности, это было получено именно от них. А таким образом, вот такая интересная йога, которая называется экзотической, но только лишь по одной причине, что ее мало кто знает, мало кто знает. Ну и теперь под конец несколько таких формальных принципов, какие процессы происходят у человека влюбленного. У человека влюбленного разум однонаправлен, состояние самадхи. Самое прекрасное, так сказать, слово, это слово возлюбленное или возлюбленного превращается в мантру имени. Соответственно, и звучание, так сказать, этого слова. Перед глазами образ стоит своей любви, это предельная стадия янтра-йоги. Человек становится абсолютно бескорыстным и бесстрастным всего, что касается обычной жизни. Ему, значит, за свидание с любимой и жизнь недорога. То есть он перестает цепляться за эго. И как только он убирает свои, так сказать, цепкие руки от своего эго, эго начинает исчезать, а человек сам начинает трансформироваться. Такой человек становится очень бескорыстным, очень добрым, склонен помогать другим и так далее и тому подобное. В общем, если есть параллели из всех йог, где любая йога присутствует в йоге, так сказать, влюбленности, йоге в состоянии влюбленности. Значит, вот поэтому в нашу копилочку или в наш арсенал, который мы уже успели рассмотреть разных методов, добавился еще один, вот этот. Конечно же, я не успел во всех красках описать эту совершенно замечательную йогу, но во всяком случае будем знать, что такая йога есть. И еще раз, если кого-то угораздит или уже угораздило влюбиться, знайте, что это не просто процесс. Это высочайший процесс во Вселенной. Более того, согласно йоге Шри Види, это, так сказать, в некотором смысле цель этой Вселенной. Итак, вопросы?
Есть вопрос.
А, пожалуйста. Да, да. Значит, я понимаю, да. Хороший вопрос, замечательный. Я его еще раз повторю, чтобы было всем, так сказать, слышно. Итак, влюбленность бывает безответной. Какой же тут самадхи? Это же страдание, да? Вот, на самом деле, то, что подразумевается, то есть, как бы, влюбленность, она бывает, как бы, разных градаций. И в данном случае говорится про высшую влюбленность, а высшая влюбленность характеризуется очень таким принципом. Вот можете, что называется, как в качестве лакмусовой бумажки. Когда одна мысль о том, что объект твоей любви существует во Вселенной, вызывает совершенно волну счастья, вот не то, что он рядом, не то, что он мой, не то, что мы будем вместе там или так далее, а вот просто, что такое чудо на Земле есть. Вот это состояние называется, так сказать, вот состоянием влюбленности, именно то, про которое эта йога и была. Безусловно, есть миллион всяких градаций, когда человек, допустим, как ему кажется, в состоянии влюбленности начинает всякие нехорошие делишки делать, чтобы, значит, как-то заполучить объект влюбленности. Но это уже чисто дурная карма, здесь это просто не рассматривается, это как бы текст для йогов. Вот, поэтому, как вы можете понять, да, что состояние влюбленности в принципе не может причинить страдания. А если эти у поэта где-то было, я помню, сладкие страдания, да, вот сладкие, даже разлука становится сладкой от мысли того, что скоро она закончится. Вот так отвечает на этот вопрос эта наука. Еще вопросы, пожалуйста.
Какая литература существует?
Еще раз не расслышал.
Какая-то литература существует или ничего не найти на это?
Значит, вот, к сожалению, это одна из самых суровых и страшных проблем современного положения человечества. Литература, во-первых, ее мало, во-вторых, она не переведена. трактаты на санскрите ждут своих переводчиков. Есть переводы кое-какие на английский. Некоторые из них очень плохие. Есть на европейские языки, там французский, немецкий, ну как бы люди же тоже из этих стран интересуются. Очень тяжело что-либо найти, совершенно. Есть, так сказать, направления достаточно близкие, допустим, йога Шривиди. Там эта йога более или менее известна, более или менее, так сказать, она ну, как доступна, так можем сказать. Вот есть некие аналогии. С текстами просто очень плохо. Очень плохо. Никого, они никто этим не занимается. Это вот, знаете, вы заходите в магазин, изобилие книг, они все написаны с одной книги. А тысячи других лежат, и просто никто ими даже не интересуется. А некоторые трактаты в физическом смысле гибнут. Там то вот Индия получила независимость. 47-й какой там год, значит, вот. Все вроде бы замечательно, все хорошо. Это привело к резкому разорению большого количества раджей и магараджей. А у них были библиотеки. Они содержали, ну не все, конечно, но значительная часть. В результате эти люди, ну, знатные люди в Индии, стали резко, ну просто уже не по карману содержать это все. Это все начало разрушаться. Разрушаться стремительно. Мне кто-то там вот... Недавно кто-то приехал из наших, говорит, не хочешь себе там замок купить на берегу Ганги, значит, вот прям входить. Вот какой-то был действительно дворец, за какие-то копейки, ну, по, значит, этим меркам. То есть, к сожалению, это очень-очень серьезное, по крупицам можно что-то найти. Иногда, правда, иногда есть ссылки, то есть берут вот кусочек текста, ну, в книжке читаешь, и ссылка на тот или иной текст. Вот так еще хоть что-то можно. Можно, значит, насобирать. А когда-то это была достаточно, вероятно, серьезная. Серьезная наука. Еще вопросы, пожалуйста. Да, не обязательно про йогу влюбленности, про какую угодно йогу. Значит, мы просто первую часть тратим на то, чтобы рассмотреть очередную йогу, а потом самые разные вопросы по теории и практике. Кто-то из вас дома занимается, упражнения делает. Если вопросы, давайте обсудим. Это важно.
Вопрос.
Да, пожалуйста.
Если имя это мантра, как вы говорите, соответственно, нужно чаще его повторять и называть человека по имени, я правильно понимаю?
Вот сейчас я осмыслю. Если имя человека мантра, ну в известном смысле да, чаще его по имени. Но вы знаете, вообще в мантра-йоге все там не так бывает очевидно. Есть люди, которые терпеть не могут, чтобы их называли по имени. Если любят, то ради бога, да. Но вообще мантра-йога не такая. Вот сейчас пошла немножко такая тенденция несколько упрощать мантра-йогу. Мантра-йога в йоге считается одна из самых сложных наук в обосновании. Почему мантры работают? Чтобы это понять, как утверждается в йоге, надо понимать прекрасно, как был сотворен ни много ни мало весь этот мир. И, соответственно, надо знать прекрасно законы так называемых ассоциативных связей. И, соответственно, так сказать, вот те ассоциативные связи, которые есть у человека с его собственным именем. Поэтому это в зависимости
то
от...
То есть фоносемантика и так далее, да?
Что?
Фоносемантика, вибрации звуков, из которых состоит имя, то есть мантра в данном случае.
Ну, да, то есть, в принципе, по идее... Нет, ну, вообще говоря, строго говоря, мантра имени, она... Вы помните, я напомню, в двух словах для тех, кто, так сказать, не первый раз с этим столкнулся. Итак, все мантры существуют трех типов. Мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Мантры имен самые могущественные. Мантры энергии – это, так сказать, принцип энергии. В них самое главное – более или менее правильно произносить мантру, как она нам досталась с древнейших времен. Мантры сознания можно переводить на другие языки, от этого сила мантры не меняется. А вот мантра имени, ее вроде как и не можно переводить, а вроде как и нельзя переводить. Но в любом случае, переведете вы – она будет работать, не переведете – тоже будет работать. Вот, поэтому, значит, мантра энергии увеличивает силу энергии, мантра сознания – силу сознания, мантра имени сразу одновременно. Поэтому здесь, как бы разбивать уже происхождение имени, вроде как и смысла нет. Вроде как это уже как данность. Вот как мы с вами, данность, да, вот мы родились в этом, на этот свет, мы данность этого света. Вот, поэтому, может быть, и не стоит, так сказать, копать так глубоко в мантры имени. Вот все, оно дано и все. А еще, пожалуйста, вопросы. не стесняемся, не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы, рискую я, вы ничем не рискуете. Значит, ну пока вы думаете, я вот еще раз вас попрошу, пожалуйста, заполните анкету, кто еще не заполнил, какое для вас было бы наиболее приемлемое время для посещения лекций наших, потому что все может поменяться, значит, вот, какое время было бы, да, пожалуйста, берите. И еще такое, значит, еще раз объявление, что после нашей лекции, опять же, идет йога. Хотите, оставайтесь после лекции на йогу, до лекции йога, то есть уже как хотите, так и поступайте. Значит, а вот в отношении времени действительно, ну, не очевидно, к сожалению, я не обещаю, что, допустим, мы поступим именно так, как вот вы изъявите желание, потому что, ну, очень много других факторов. Но если будет возможно, то, конечно же, пойдем по этому пути.
Была информация, что вы в августе
да.
Время уезжаете.
Вот, хорошо, спасибо, да, вот вы напомнили мне, я как раз забыл об этом сказать. Значит, я буду какое-то время отсутствовать, мне тоже надо учиться, я тоже учусь, значит, как и мы все, и поэтому мне тоже, если угодно, свою квалификацию надо повышать, вот, ну и немножко сменить, опять же, обстановку. Поэтому недельки две, наверное, меня не будет, но лекции будут продолжаться, но уже по другим разделам йоги, более, может быть, более, как сказать, ну, более узким, ну, из той или иной, так сказать. Если у кого-то будут возникать вопросы по практике тех или иных упражнений, то наши инструктора, честно говоря, сейчас не знаю пока кто, но у нас вообще, если честно, такое правило в йоге: подвязался что-то сделать, делай до конца. Ходят люди, не ходят люди, это никого не волнует. Главное, так сказать, работать на высшее, да, то есть поэтому замена будет обязательно. Так, ну давайте вопросы, любые вопросы по йоге, по любым разделам йоги, и чтобы мы потом шли дальше к другим.
Поделитесь, может быть, где сами учитесь, как дальше продвигаетесь?
В двух словах. Ну, учусь я сейчас крайне редко, потому что огромная у меня сейчас нагрузка в связи вот с преподаванием, с этими всеми вещами. Это, к сожалению, очень, очень тяжело. Вообще, это одна из составных частей принципов обета йоги, что всегда учись. Всегда учись, то есть всегда. Значит, образование происходит разным образом. Иногда я встречаюсь с единомышленниками, значит, которые практикуют, иногда с учителями. Иногда ухожу в одиночное, так сказать, как это по-английски хорошее слово, ретрит, да, то есть у нас это называется в традиции бродить по тропам, это когда ты берешь там двухнедельный, допустим, или месячный запас еды и уходишь в неизвестном направлении, в то место, которое крайне редко населено, и можешь в течение месяца или больше никого не видеть. И это совершенно прекрасное время для того, чтобы, может быть, по-новому осмыслить йогу, попрактиковать самому, встать на какие-то новые высоты. Да, это одиночный, это очень строго одиночный, значит, такой вот, такая практика. Опять же, насколько время позволяет. Вот, бывает это обсуждение моментов с единомышленниками, крайне интересные дискуссии. Напомню вам, что вот если у вас создалось впечатление, что йога вот такая, знаете, понятная, вот как математика высшая, к сожалению, это не так, мы располагаем всего лишь крупицами знаний, огромное количество практик, огромное количество терминов, которые достались нам с древности, или даже философских идей, до сих пор не понимаются нами. В древности были ребята, как говорится, мудрецы гораздо большего уровня, и поэтому время от времени мы обсуждаем вот такие моменты, связанные там с концепциями майи, с концепциями там вибраций. Мантра-йога — это одна из самых таких ключевых тем, она абсолютно не очевидна. Некие такие моменты аксиоматические, допустим, ассоциативные принципы возникновения Вселенной, так сказать, разрыв ассоциативных связей, принудительный разрыв ассоциативных связей, плавный. Ну, в общем, там тем очень много, я боюсь, что просто вам это будет мало о чем говорить. Иногда просто конкретные практики, кто-то делится новой той или иной практикой, новым подходом там, в той же пранаяме и так далее. В общем, там скучно не бывает. Единственное, не всегда удается сделать так, как хочешь. Иногда приходишь учиться, а учителя нет. Ну, по времени не совпадаешь или еще как-то. Но опять же, у нас призывают по этому поводу не переживать. Знаете, как это? Старая древняя поговорка. Готов ученик, готов и учитель. Вот, поэтому все, иногда ищешь одного учителя, а совершенно случайно встречаешься совершенно там параллельной веткой. В йоге очень много направлений, некоторые родственные, некоторые достаточно разные. Чем больше высшего уровня йог, или как бы чем больше человек разобрался в той или иной йоге, тем меньше он склонен к агрессии, чем меньше человек, так сказать, понимает йогу, тем больше он начинает отстаивать. Там, вот наша линия правильная, а ваша неправильная. Как только я это слышу, все, дальнейшего разговора, как правило, не происходит, потому что человек расписался в своем уровне. Потому что иногда совершенно чудесные я видел сцены, когда люди, которые только начали заниматься йогой, друг с другом до хрипоты, до пены у рта спорили, чье направление лучше, значит, те, кто их учил, ну, учителя так косвенно, ну, правда, не совсем там прямые, а так косвенные, они прекрасно друг с другом беседовали, и каждый ему раскрывал нюансы противоположного, значит, противоположной школы течения. К сожалению, вот хочется всегда общаться с такими. Поэтому много разных факторов. Вообще, если честно сказать, у нас не принято особо трепаться личным опытом, это считается нескромным, потому что если я начинаю сейчас что-то про себя говорить, вы, наверное, про себя подумали, о, мужик, там, значит, о, да. Нет, поверьте, это все очень скромно, очень, ну, нормально, то есть вменяемый уровень. То есть мы, как правило, наше воображение рисует нечто совершенно фантасмагорическое. Реальный процесс обучения, он очень вменяемый, очень деловой, очень неявный. Но, правда, бывают, конечно, такие всплески, что, которые, о, как в книжках пишут. Вот, вот такая ситуация. Еще вопросы, пожалуйста.
Про всплески нельзя попадать?
Про всплески, ну, допустим, когда та или иная практика вдруг случается. Или когда тебе открывается совершенно то, что ты там тысячу лет читал, но пытался выполнить, а не работал, а тут раз и заработал. Это доверие ко всему, ко всей йоге. Это просто, ну что греха таить, йога-то нам досталась-то, крупицы. Вот представьте, выдрать несколько страниц из книги, и то их опалить со всех сторон огнем. Попытайся разбери, что там написано. Начинаются интерпретации самые разные. Самые разные. Бог его знает, что там имелось в виду. А вот когда удается это раскрыть, когда это удается осуществить, это, конечно, грандиозно.
Пытались проанализировать за счет чего это?
Что?
Пытались проанализировать за счет чего это?
Что происходит?
Ну вот такое вот раз озарение, всплеск, получилось. Что-то не получалось. Раз случилось. Что способствует?
Что способствует? Ой, много факторов. Ой, очень много факторов. Ну, ты так сказать, так и не скажешь. Во-первых, степень своей чистоты восприятия. Тайн в йоге-то нет, все на поверхности. Просто наше искаженное восприятие, мы все видим через свою призму. То есть любой поступок, который был в нашей жизни, он как бы оставляет на нас отпечаток, значит, как вот некая такая самскара. И потом мы все видим через призму этого отпечатка. А потом долгая практика, когда этот отпечаток устранен, а это очень иногда долгий путь, и оно все, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой. Никто тайны не скрывает. Ну просто мы их понять не можем. Вот, ну много разных, допустим, следует отказаться от такого уж совсем махрового эгоизма, вот от попытки злобы там и так далее, вот от вот этой привычки причинять вред другим живым существам. На самом деле это не просто слова. Когда мы начинаем так себя вести, у нас что-то внутри там раз срабатывает, и какая-то грязь из нас посыпалась. И потом смотришь, как тебе полотенце с глаз упало. Старые вещи ты видишь совершенно по-новому. И, соответственно, ты их пытаешься практиковать, и они срабатывают. Потом, безусловно, это общение с учителями. Вот, конечно, можно читать книжки сколько угодно, там, знать санскрит, просто цитировать все эти тексты, но иной раз встречаешься с учителем и с ним проводишь какое-то время. Собственно, даже говорили-то о другом. А оно хоп-хлоп, и что-то начало выстраиваться. Вообще, это в йоге есть такой термин, как посвящение. То есть, когда ты находишься рядом с человеком, обладающим, вот у нас был семинар Паджна на йоге, вот кто был, помните, да, что вот, вот эта степень обладания знаний, она как бы заразительна. Если ты общаешься с таким хорошим человеком, знающим, то как бы знания в тебя перетекают, даже если ты ни о чем его не спрашивал. Вот, поэтому иногда это какой-то такой процесс не совсем очевидный. В общем, мне даже трудно сказать, в чем причина. Разные. А иногда некоторые, вот я помню, был случай один раз, я узнал про одну практику таинственную, мне так захотелось ей овладеть, жутко. Вот, я и так, и сяк, ну никак не складывается. И потом какое-то время, достаточно долгое происходило, а умный человек один мне сказал: а ты, говорит, сделай формальный обряд. Ну, если вот вы в Индии были, или там фильмы смотрели, или там книжки читали, там сплошь и рядом обряды. Никто не знает, для чего они, что они висят. Вот что-то там брахман поет, и там масло давай в огонь. Там, или еще что, разные, совершенно разные, разных моментов. Дай, думаю, сделаю. Просто, ну, прочитал, как это надо делать, все честно, уединился. Никто меня ему не учил, прочитал, вот тупо взял, прочитал. Ну и давай, значит. Где, вот не поверите, не прошло там и там месяца. Вот йогу принесли на блюдечке с голубой. Вот так оно все спало, человечек нашелся. Ты знаешь, вот там есть вот учитель. И вот он как раз там, значит, это дело на Украине было. Вот он там как раз проезжает, будет в том-то городе, тогда-то, тогда-то. Ну как ты вообще? И денег осталось именно столько, ну я до этого путешествовал тоже, как раз вот все один в один совпало, думаю, ну вот тебе, блин, вот кто ж может понять. Дело в том, что некоторые, то, что мы называем ритуалом, это на самом деле никакой не ритуал. Это очень утонченная йоговская практика, которая работает с тончайшими ассоциативными нитями. И оно как-то их распутывает, и в результате с нас, как говорится, карма начинает, так сказать, спадать, и мы... В общем, по-разному бывает, по-разному. А вопросы, пожалуйста, еще.
Могу задать вопрос по практикам другим?
Да, ради Бога.
Я смотрела на сайте, там перечислены йоги, виды, которыми вы занимаетесь.
Да.
И среди них нет кундалини.
Да.
С чем вы связаны, как вы относитесь?
Великолепно отношусь. Это одна из самых мощнейших йог. Вообще, это самая чудесная йога. Это, можно сказать... Мощный путь такой, так сказать, вот в йоге. Но йога-то на самом деле достаточно опасная. Поэтому вот так просто мы ее не практикуем здесь. Это достаточно, ну как вам сказать, есть, как бы, грубо говоря, когда у нас в стране подразумевают кундалини-йогу, у нас иногда смешивают понятия. Вот если кундалини-йогу понимают как очень хорошую систему, которая подводит к пробуждению кундалини, это просто ура, и насколько я знаю, в Москве это цветет и пахнет. Но если мы с вами начинаем говорить о пробуждении кундалини, вот тут я бы всех поостерег. Вы можете получить не того, чего ждали. Причем это может быть крайне болезненно. Поэтому, значит, чтобы, ну, как бы так, не было некой такой вот, такого момента, мы не особо, так сказать, на этом акцентируем внимание, хотя вот то, что обычно подразумевается под кундалини-йоги, это совершенно великолепный комплекс упражнений, там, это все замечательно, это все чудесно. Значит, ну, да, вот, кстати, такая связка очень интересная с йогой влюбленности и с йогой Шривиди. Это достаточно близкие йоги и йогой кундалини. Итак, вот существует такой, как бы, такой момент теоретический в йоге, что если вы достигаете в одном высоты, у вас автоматически подтягивается другое. Правда, не столь очевидно и не столь быстро. Если вы долго занимаетесь медитацией, и достигли однонаправленности сознания и созерцаете, так сказать, объект своей медитации вот, устойчиво, то у вас автоматически начинает просыпаться кундалини. Я прошу прощения, вот опять же, может быть, кто-то из вас не знает, что такое кундалини. Согласно йоге, в основании нашего тела находится наша базовая энергия, которая названа энергией кундалини. А в макушке нашей головы находится наше сознание. То есть человек, как гантеля такая, его взяли, так раз, растянули. И цель кундалини-йоги, это очень грубо и очень быстро в том, чтобы пробудиться и по королевскому пути сушумне, центральному каналу нашего тела, пройти вверх и соединиться с сознанием. Вот как только это происходит, это называется кундалини-йога, которая приводит к состоянию освобождения. Так вот, когда вы начинаете заниматься медитацией, у вас пробуждается кундалини. Чем глубже вы в медитации, тем, ну как грубо говоря, выше она поднимается. Но это, опять же, очень утрировано, очень поверхностно. То есть любая йога вытаскивает другую йогу. Но я хотел сказать несколько про другое. В йоге влюбленности, собственно говоря, йога влюбленности -то работает тоже на этой же самой энергии. У человека нет двух энергий. Но только в йоге влюбленности, когда энергия кундалини начинает проявляться и просыпаться, и это проявляется, так сказать, в том состоянии, которое переживает человек влюбленный, энергия кундалини просыпается мягко и без экстрима. Подобно тому, как девушка просыпается среди цветов на восходе, она, значит, проснулась для любви. И постепенно человек в состоянии влюбленности, так сказать, степень вот этой как бы проснувшейся энергии, она все больше и больше. А в кундалини-йоге, в том виде, в котором иногда ее некоторые школы йоги практикуют, это выглядит достаточно, в общем-то, принудительно. То есть это как если бы человека взяли и вот так начали трясти спящего. Но обычно, когда человек спящий просыпается, мы говорим, там, не с той ноги встал, он обычно, ну, лучше ему под руку не попадаться. То есть он сразу начинает на нас весь свой негатив, потому что мы его разбудили, выливать. Вот если уместна такая аналогия и внезапные, неподготовленные моменты по пробуждению энергии кундалини приводят к тому же самому. Эта энергия проявляется в очень яростном таком характере. Очень яростном. Да, и почему это все достаточно неприятно? Энергия кундалини, но я сразу хочу сказать, пробудить ее очень тяжело, как правило, легче всего достичь, чтобы эманация энергии, ну как, знаете, протуберанец от солнца, отделился и пошел. Вот чтобы саму энергию куда-то там гонять, это, конечно, очень это высший пилотаж. Так вот, у человека, у которого поднимается энергия кундалини, тело холодное, пульс практически не прощупывается, зрачки не реагируют на свет. В общем-то, медики вам бы поставили диагноз клиническая смерть. То есть это не такое веселое занятие, когда энергия действительно начинает подниматься. А вот когда эманации, то есть вот как бы отделяется часть этой энергии и начинает подниматься, человек начинает в разных центрах там всякие чувства, переживания, иногда приятные, иногда очень неприятные. Так вот, когда она начинает шевелиться, энергия начинает растворять ассоциативные связи. То есть, грубо говоря, мы держимся за что-то, а эта энергия у нас силой вырывает это что-то. Это крайне больно. Вот, поэтому в этом смысле, мы где-то дистанцируемся. Ну, есть практики, которые на свой страх и риск вперед.
Правильно я поняла, вы, в принципе, не советуете?
Нет, почему? Почему не советую? Очень даже советую. Вообще очень люблю смелых людей, потому что в йоге идут только смелые, но только надо понимать, что можно свернуть себе, как бы, грубо говоря, шею. А вот мне нести ответственность за кого-то, кто, значит, свернет себе шею, совсем не хочется. Ну, понимаете, да, то есть я должен с человеком познакомиться, как бы так, образ жизни. Ну, действительно, вы можете сесть и известными пранаямами и буквально за 6 часов себя привести в такое состояние, что с одной стороны это будет крайне психоделическая вещь, да, но с другой стороны последствия какие будут? И мне за это, каналы не очищены там, и так далее, и так далее. Боже упаси, я не против ничего выступаю, но все-таки, когда просыпается энергия кундалини, говорят, что тело должно быть подготовлено. Подготовлено. И фактически мы готовим тело другими йогами. Вот, поэтому, если кто-то из вас чувствует волю и решимость к победе, ради Бога. Но только понимаете, это очень тонкая такая грань. Одно дело, я вас сподвиг на это, другое дело, вы по собственной инициативе. Не дай Бог с вами что случится, это же мне отвечать. Я имею в виду, отвечать, в кармическом плане. В кармическом плане. Это, не знаю, мне не нравится такая перспектива. Вопросы, пожалуйста. Какой? Откуда она взялась, да? Значит, вот здесь две точки зрения. Одна ученых, другая то, что до нас дошло с... каждая школа, она из поколения в поколение передает какие-то легенды, мифы, байки. Согласно ученым, первое упоминание, такие более или менее устойчивые, это Ригведа. Вообще все веды. То есть там косвенно там есть эти моменты. Но это датированный источник. Мы с вами можем сколько угодно рассуждать про тонкие каналы, про энергии, про чакры, там, про таинственную энергию кундалини. Но для современного ученого это все пустые звуки. Почему? Потому что наука еще этого пока не открыла. Или если открыла, держит в очень хорошей тайне. Поэтому здесь две стороны картины. Вот то, что датировано и подтверждено учеными, это времена вед. И, соответственно, доведический период. Почему? Потому что считается, что веды долго передавались устно, прежде чем были записаны. Что же касается разного рода мифов, сказаний интересных по поводу йоги, то здесь такая прослеживается некая такая общая мифологическая база, что якобы давным-давно люди обладали йогой в значительно большей степени. Потом что-то с этой цивилизацией начало нехорошее приключаться. Резко стал народ деградировать. Вы понимаете, да, что тело человека еще ни о чем не говорит. А если в теле человека душа собаки, вспомните Булгакова с Шариковым, да? Так вот, по всей видимости, некие такие тенденции пошли, цивилизация начала рушиться. И якобы, вычислили, что при таком раскладе событий центр циклона это будет где-то район Тибета, севера Индии, где-то там Непал, где-то там. То есть на предстоящие тысячелетия все, войны, там, захватчики будут вокруг бегать, а центр циклона, как вы помните, всегда место спокойное. И якобы, эти древние жрецы сказали, несите знания туда и сами туда переселяйтесь. Вот они туда и переселились, и якобы принесли туда йогу. И она прекрасно или не прекрасно до наших дней дожила. А безусловно, когда они шли, они также оставляли это знание йоги, но там прошелся циклон, и все, переломал. В том числе есть такая даже гипотеза, что когда-то и у нас, на нашей территории это знание практиковалось вовсю, но потом череда войн, сумятиц, всякого рода революций, мы же без революции никак, без всяких смутных времен, это привело к тому, что мы потеряли это знание. То есть это как научное знание, которое потеряно. Вот оттуда, как говорят, возникла йога. Но насколько, опять же, этот миф реален или, нереален? В школах йоги говорят, да, так. Ученые молчат, говорят, это, бабушка надвое сказала, надо какие-то подтверждения, какие-то там артефакты откапывать. Вот, правда, там под Челябинском откопали город Аркаим. Вроде как он, с одной стороны, вписывается в эту картину мира. То есть город уровней древней Трои вдруг у нас, бог знает где. Там чуть ли не в Сибири, да? Вроде как, с одной стороны, это очень хорошо подтверждает эту действительно гипотезу миграции, да, причем очень быстро брошенный город тоже вроде подтверждает теорию миграции, но ученые люди очень осторожны, и правильно, потому что у ученых другой подход. То есть нам с вами что надо? Нам с вами надо, чтобы древняя система самопознания и улучшения себя работала. А у ученых несколько другой подход. Им надо, чтобы датировки были точные, чтобы это была не фантазия очередная, значит. Вот, поэтому хотите верьте, хотите, что называется, проверьте. А когда же возникли те или иные направления йоги, или когда она начала дробиться, сказать сложно, хотя тоже иногда можно. Допустим, ну, ясно, что в тибетские йоги возникли, по всей видимости, с приходом туда буддизма тантрического, значит, еще под Масабхава его туда в свое время. Хотя другие утверждают, что жрецы Бонпо там и до этого обладали всеми этими знаниями. Но в любом случае это какой-то конгломерат, который мы можем отследить, когда вот он впервые появился. Текст по йоге, берем текст, читаем. Явная стилистика 16 века. Понятно, когда он был написан. Почему? Все предметы, допустим, до этого века просто их не было, а там они упомянуты. Там и так далее, и так далее. Вот таким образом косвенно можно кое-что сделать, определить, допустим. Вот опять же возвращаемся к кундалини-йоге. Собственно, как термин, это прекрасный термин, но он, это термин, в общем-то, составная часть неотъемлемая тантра-йоги. То есть, если мы говорим про кундалини-йогу и про систему чакр, мы тут же должны говорить про тантра-йогу, потому что это вышло из тантра-йоги. Учение о кундалини целиком и полностью вышло из тантра-йоги. Значит, соответственно, ну это, кстати, вот если вы хотите действительно, так сказать, серьезно изучать вот эту науку, вам придется читать все тантры, все многочисленные тантры, а их очень тяжело читать, они очень иносказательны. Но, как бы, с другой стороны, понятно, что вот те, кто даже сейчас преподает ту же кундалини-йогу, они люди вменяемые, они прекрасно понимают, что, как бы, надо людей постепенно подводить к этой практике. Поэтому они, так сказать, назвали это все именем кундалини-йога для того, чтобы человек потом понял, ну, в общем-то, куда это все приведет. Вопросы, пожалуйста.
Можно?
Да, пожалуйста. Да.
Можете рассказать, как научиться просматривать своего
позвоночника? Значит, во время занятий, значит, это уже чисто такой практический вопрос из практики йоги, время от времени мы выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза и начинаем просматривать, как мы говорим, позвоночник. Дело в том, что мы в уме как бы направляем сознание то на один отдел, то на другой, то на третий. И мы как бы так проходим, вот мы как бы лучи своего сознания направляем и как бы внутренне просматриваем. Но мы увидим, безусловно, не глазами. Мы как если бы его ощупывали. Вот сейчас я подумал там вот о нижней части позвоночника, сейчас чуть повыше, сейчас. То есть такая как бы просмотр, но просмотр, ну, безусловно, не глазами. А как бы через ощущения, что ли. Но чем больше мы начнем так делать, тем более явная, как правило, картинка нам начинает являться. Вот. Ну, это вопрос времени. Поэтому обычно у нас говорят так. Делайте так, как получается. Как получается, так и слава Богу. Пусть так и будет. Еще, пожалуйста, вопросы. Если вопросов больше нет, идем дальше. А времени сколько у нас?
13 минут.
13 минут осталось?
Нет.
А, всего. Чудесно. Итак, мы продолжаем аксиоматику йоги, то есть то, откуда ноги растут. Мы с вами помним, что у каждого из нас есть наше «я». Вот у каждого из нас есть наше «я». Причем это «я» нельзя разделить на две половинки. Вот наше «я» неделимое, вот оно одно. Его нельзя на две половинки разделить, в принципе. А есть такое слово греческое, вы помните, «атом». И есть такое слово на санскрите, которое называется атма, а по сути означает то же самое, неделимый. Так вот, в терминах йоги, вообще философии этой восточной, наше «я» называется атма. Иногда вот вы будете встречать в всяких текстах, книгах по йоге этот термин «атма». И вы помните, что наше «я» обладает некоторыми такими характерными способностями. Во-первых, наше «я» обладает волей. Воля – это самая древняя наша способность, которая непосредственно нам досталась при рождении от самого Абсолюта. Затем вы помните, что у нашего «я» есть две способности. Способность энергии и способность сознания. То есть, если наше «я» направляет свое сознание куда бы то ни было, то оно получает всю информацию или все знание того объекта или явления, куда направлено сознание. И, наконец, вслед за сознанием наше «я» может направлять энергию, которая также присуща нашему «я». А на простом человеческом языке я здесь с вами сижу, могу здесь что-то сделать, могу осознавать вас всех, потому что от моего «я», где оно находится, а Бог его знает, оно вроде как везде, а вроде как нигде, ко мне протянулась ассоциативная связь между моим «я» и моим телом. И вот мое сознание выходит из моего «я», из моего «атмы», грубо говоря, заходит в мой разум, а разум перенаправляет его туда, допустим, куда я посмотрю, или там за счет тактильных ощущений, или еще как угодно. И, наконец, как только я связан с каким-то телом, в данном случае с этим, я могу проявлять здесь себя в качестве энергии, я могу здесь что-то сделать, могу что-то изменить в этой вселенной. И мы еще раз помним, что единственная вещь, которая связывает нас с нашими телами, это всего лишь ассоциативная связь, по которой течет энергия и сознание, или иногда говорят, по которой течет прана. Потому что прана – это такая вещь, которая проявляет себя и как энергия, и как сознание. И вот я себя, как мне кажется, осознаю в этом теле. Мы каждый здесь сидим и себя в этом теле осознаем. На самом деле это иллюзия. Мы можем осознавать себя с таким же успехом в любом теле, в любом объекте, в любом явлении, в любой точке нашего космического пространства. Та вещь, что мы себя осознаем в этом теле, является всего лишь привычкой. Если же вы научитесь вытаскивать ассоциативные связи из своего тела и перемещать в любую другую точку Вселенной, вы себя вдруг осознаете точно так же, как осознавали здесь, в любой точке Вселенной. И это своего рода эдакое путешествие. Вопрос заключается только лишь в том, чтобы научиться вытаскивать ассоциативные связи из своего тела. А сделать это тяжело, потому что мы привыкли Мы слишком долго себя связывали с этим ли телом, либо с телами другими в предыдущих жизнях, но мы привыкли цепляться за что-то. И вот вся йога, хатха-йога, крия-йога, любая йога влюбленности, кундалини-йога, если она практикуется так, как это должно практиковать, в конечном итоге приводит к тому, что у нас возникает способность вытаскивать ассоциативные связи, в том числе и из нашего тела. А если же мы умеем их вытаскивать, мы затем очень легко учимся их помещать. Еще раз, в любую точку пространства, времени, в любое другое тело, либо в объект какой-нибудь. То есть, вот знаете, как вот переключаться, вы дома сидите и телевизор смотрите с программы на программу, щелк, 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 щелк. Иногда смотришь сериал, глупый до безобразия, а вот что-то зацепило. Что зацепило? Ассоциативная связь. Вот точно такая же ассоциативная связь, которая вас цепляет при просмотре сериала, она вас когда-то зацепила с этим телом. Но так как этот сериал продолжается уже очень-очень много жизней, вы привыкли, и вам уже в голову не приходит нажать на пульт управления телевизором и переключиться куда-нибудь, посмотреть, что значит на другой программе идет. Так вот, если вы будете заниматься всеми перечисленными йогами, то вы научитесь переключаться. И каждая йога дает свой метод для того, чтобы сделать это плавно. Если же кто-то рвет ваши ассоциативные связи принудительно, это называется смертью. За этой смертью, как правило, идет следующее рождение. Потому что порванная ассоциативная связь в свободном состоянии болтаться долго не может. Человеку становится страшно без тела. И он рождается в любом удобном месте, согласно своей карме. Если карма хорошая, он рождается в семье йогина и йогини. Если карма чуть похуже, единственным наследником мультимиллиардера. Если карма еще похуже, то единственным наследником самого главного бомжа в городе Москве. То есть все помойки в его распоряжении. Это, конечно же, шутка. Но все, что мы имеем, приходит нам согласно нашим предварительным поступкам. Поэтому прежде чем учиться совершать эти все головокружительные попытки вытаскивать ассоциативные связи из одного тела и вставлять их в другое тело, крайне желательно улучшить свою карму. Более того, до тех пор, пока карма достаточно негативная, а вытаскивать ассоциативные связи без резких последствий окажется неудачно. Неудачная будет эта попытка, и вы мало что получите положительного. Поэтому с чего начинается йога? Любая йога. Йога начинается с самого первого принципа непричинения вреда ни одному живому существу, ни словом, ни делом, ни мыслью. Значит, если есть для этого возможность. Возможность иногда бывает, иногда не бывает. Значит, сидя здесь, мы убили уже 2 миллиарда микроорганизмов, а до конца нашей лекции еще какое-то количество убьем. К сожалению, наша жизнь основана на прерывании жизни других. Даже когда мы едим огурец, в общем-то, по большому счету, миллион живых клеточек огурца гибнет. Поэтому не причинять вред мы не можем. С другой стороны, если нет крайней необходимости, причинять вред – безумие. И это то, с чего начинается йог. Если мы, да, значит, если же вдруг у нас нет возможности не причинять вред, то тогда мы должны вести себя так, как предписывает наш долг. Если мы солдаты на войне, мы должны сражаться. Если мы врач в больнице, значит, мы должны лечить пациента и лечить так, как мы считаем нужным. А если мы палач, мы должны рубить головы. Но делать это хорошо. Если же мы отойдем от своего долга, в результате мы получим карму еще более худшую, чем могла бы какая-либо быть. Если же мы сделаем свой долг, не привнося ничего личного, дурная карма к нам не пристанет. Значит, это самый первый принцип йоги. Почему он важен? А важен он в первую очередь из-за ассоциативных связей. Пока мы хватаемся внутри себя за неправильные воззрения, пока мы мстительные существа, пока мы склонны к злобе, это говорит о том, что мы прочертили очень мощные ассоциативные связи от своего «я» к своему, ну так образно говоря, неведению. Мы заблуждаемся по полной программе. Если же мы начинаем понимать, что в принципе нет разницы, где заканчивается один человек и начинается другой человек, то мы видим единство всей Вселенной, и мы понимаем, что причиняя вред кому-то другому, мы по большому счету с отсрочкой причиняем вред сами себе. Это закон кармы. Но закон кармы может существовать только лишь до тех пор, пока есть ассоциативные связи, связывающие наше «я» с нашим телом. Как только ассоциативные связи разорваны, карма исчезает. Карма – вещь, присущая исключительно нашим телам и не присущая нашему «я». Но в то же самое время, понимаете, да, чтобы уметь разотождествляться со своими телами, ой, как хорошо бы иметь хорошую карму, которая не тянула бы нас, значит, в самый прорубь, как, значит, такой камень. Поэтому, если вы, да, ну понятно, что за три дня стать, как говорится, белым и пушистым очень тяжело. И вообще говоря, когда я начал преподавать йогу, я меньше всего рассчитывал о том, что я буду всех учить, значит, каким-то таким морально-нравственным законам. Это не входило в мои планы, поверьте, абсолютно. Вот только, к сожалению, практически 99% в практике тех или иных йог, а самое главное, вот сегодня мы уже упоминали о таких серьезных йогах, как кундалини-йога, к сожалению, камнем преткновения является та или наша тенденция разума необдуманно творить, ну, как бы, злые поступки. Там, где надо остановиться, мы прем на пролом. Там, где надо быть вежливым, мы, значит, ведем себя неуместно. Там, где наоборот надо настаивать и отстаивать свою точку зрения, мы мямлим. И это очень витиеватым, как ни странно, очень витиеватыми дорогами растет из одной вещи, что мы злые. Точнее, мы добрые в каких-то моментах, а в каких-то мы еще все-таки очень и очень злые. И если мы хотим идти в йоге дальше, да, ну, за три дня вы добрыми не станете, это привычка, но от этой привычки надо избавляться, во что бы то ни стало. Значит, избавляются как? постоянно об этом напоминают себе. Это метод памятования. Потом, конечно же, иногда там вас стукнули, вы стукнете. Это инстинкты. Ну, бывает. Вы зашли в магазин, вас послали, вы послали. Бывает. То есть в этом ничего страшного нет, но старайтесь без продолжений. То есть чтобы вот эта как бы словесная перепалка не перешла в мордобитие. Это уже следующий, так сказать, этап. Почему? Иногда вот эта ярость, она ослепляющая ярость. И без должных тормозов, а тормоз, вы помните, очень-очень суровый. Да, он вас послал, но есть ли смысл причинять ему вред? Есть ли в этом крайняя необходимость? Нету. Все, пускай живет спокойно. Значит, почему это важно? Важно это по следующим обстоятельствам. Если вы не выработаете эту привычку у себя, вы не только не научитесь плавно вытаскивать ассоциативные связи, более того, вы начнете их плодить. Кто-то вас обидел, все, вы обидчик, вы будете о нем помнить, вы будете вынашивать коварные планы мести. А с точки зрения йоги у вас протянулась ассоциативная связь до вашего обидчика. И вы даже где-то в какой-то степени его поддерживаете своей энергией. То есть вы как бы так, грубо говоря, финансируете своего врага. А вот если вы его с миром отпускаете и забываете про него, он получает то, что он получает согласно его карме. А вы ничего не теряете, в любом случае. Есть еще одна опасность. Она очень хорошо, если вы будете внимательно читать древние мифы древней Индии, вы с ней столкнетесь, с этим сюжетом тут же. Един удалился в пустыню, 20 лет практиковал суровую аскетическую практику, набрал огромное количество йогических способностей, а потом первый же попавшийся там человек, который его разозлил, он выплеснул всю эту энергию в негативе и там испепелил обидчика взглядом. Ну да, обидчик, да, понес заслуженное наказание, но и плод 20-летней практики также исчез. Поэтому в йоге вы как бы будете, как образно говоря, зарабатывать деньги, но как только у вас появятся эти деньги в виде вот этой способности что-то изменить в себе или в окружающем мире, сделать его лучше, вокруг появляются миллион, знаете, этих, вот как они, лохотронщики, вот эти, наперсточники, они говорят, давай сыграем с твоими, значит, финансами. И вы можете удариться в политику, вы можете удариться в религию, вы можете удариться в отстаивание каких-то там абстрактных или конкретных идей. Вы можете просто сказать, что вот наша школа йоги самая лучшая, а вот они, да, они извратили святое учение йоги, и всю свою жизнь посвятить, значит, восстановлению справедливости. К сожалению, таких экземпляров в йоге вот. То есть эта энергия, которая высвобождается в йоге, она без этого принципа главного начинает очень серьезную, деструктивную такую вот войну. То есть разум лихорадочно ищет врага, с которым бы повоевать. Если его нет, разум придумает его. Значит, поэтому единственное, что вас спасет, это принцип. Этот принцип иногда называется принцип Ахимсы. Такие великие люди, как Махатма Ганди и огромное количество других достойных леди и джентльменов практиковали его. Но на самом деле это абсолютная необходимость, или это одна из ловушек на пути йоги. Ну и наконец, вторая вещь, а время уже, наверное, нет, да? Время. 32 минуты, ну ладно, упомянем. Вторая вещь — это запутанность. Миллион всяких сценариев жизни каждую секунду перед нами стоят. Выбирайте, идти налево или направо, заниматься йогой или не заниматься йогой. То есть это вопрос выбора. А жизнь, в общем-то, вещь скоротечная. И Если у вас есть смысл, если у вас есть идея, там, хотите вы овладеть йогой влюбленности, станет это для вас идеей жизни, все остальное приложится. Будете вы себя готовить к встрече к влюбленности? Мы не коснулись сегодня этой темы, там подробные есть вещи, что значит, надо готовиться к этому, если это либо уже ушло, либо должно прийти. Потому что когда это уже придет, поздно что-либо делать. То тогда все остальное придет, и для вас жизнь превратится в непрекращающийся праздник. Если у вас будет идея, цель. Если же идеи, цели не будет. Я вот встречаю иногда некоторых таких вот адептов тайных наук. Вот он сегодня изучил, значит, одну философию. Да, вот сегодня вот суфизм ему понравился. А через две недели, не-не-не, там одно и то же. Пойду-ка я там в борьбу нанайских мальчиков. Значит, тоже что-то скучновато там. Капуэра. О, капуэра это, да, бразильцы, асфальт. Ну, в общем, в результате мы начинаем размениваться. И мы, ну, везде, понимаете, везде вкусно, везде притягательно. Вот это очень тоже большая опасность. Почему? Мы выстраиваем миллиарды ассоциативных связей, вместо того, чтобы выстроить одну туда, куда нам надо, и достичь цели. Поэтому это второй такой момент вот в практике йоги, который, как ни странно, выводится аксиоматически из самого устройства нашего тела. Поэтому еще раз говорю, что не ходило в мои обязанности, как мне казалось, вот такие, как говорится, истины из букваря на весь мир, что называется, проповедовать. Но вы не поверите, у меня есть другая вещь, статистика. Статистика, значит, неудавшихся йогов. Причем именно на морально-нравственных таких вот... Их подвело не то, что они пробудили кундалини, допустим, или методом там, пранаямы там, достигли состояния концентрации. Их вот эта междусобойная грызня многих уничтожила. Почему? Потому что эти два первых принципа, они считали, а ладно, вот кундалини там пробудим или самадхи достигнем, тогда будет видно. Вот, поэтому... Я призываю вас, я, Боже упаси, не хочу вам моральные нотации такие вот здесь читать. Но я еще раз подумайте, если первые две ступени в йога-сутрах Патанджали яма и не яма, чисто нравственные ступени, а бумага в то время была там на вес золота, и вообще Патанджали отличался крайней лаконичностью, то есть он лишнего не писал, даже некоторые его обвиняют за это. То поверьте, он целых две ступени посвятил этому. Наверное, проверенная тысячелетиями практика, так сказать, что-то должна нам хотя бы, так сказать, намекнуть, что в этом что-то есть. Так, значит, мы с вами сейчас завершаем нашу лекцию. Следующую лекцию будет, вероятно, проводить кто-то другой. Я здесь, значит, постараюсь материализоваться где-то в начале сентября. Значит, еще раз, если у кого-то есть желание, значит, как-то посодействовать развитию йоги, есть совершенно огромное количество работы, которую надо делать. Если у кого-то есть желание, то это можно делать. Допустим, ну, вот у нас есть маленькие кусочки там по аксиоматике йоги. Взять их, набить и вывалить в интернет бесплатно для всего человечества, для блага всех живых существ. Если у кого-то есть желание, у нас архив одних видеолекций, по-моему, месяца три. Можете себе представить, да, эти стопки кассет? К сожалению, у меня нет времени сидеть и переводить первоисточники. Согласно канонам, я должен был перевести первоисточник, опубликовать его, потом написать на него комментарий, опубликовать, затем посмотреть, как он осваивается людьми, затем давать дальше, то есть лет через 40 я бы только подступил к тому, что мы сделаем сейчас. К сожалению, времени нет, это единственный фактор, как, вот все что угодно, деньги, там, имущество, ну разве что только жизнь, да, все можно, времени нет. Поэтому люди ждут. Если есть возможность, допустим, ту же лекцию напечатать и где-то опубликовать, просто вот для блага всех живых существ. Это было бы здорово, если, значит, есть такое желание, то дайте об этом знать. Ну и, наконец, мы делаем последнюю медитацию. Напоминаю, что сейчас будет йога. Сейчас после этого будет йога, но уже, к сожалению, платная. И здесь она будет, уже вести буду не я. Вот, но очень рекомендую, потому что я уже не в состоянии. С вами бы позанимался, но у меня жесткий график. Итак, внутренним взором видим область над макушкой головы. Опять же, вот я помню сегодняшний вопрос. Видим так, как получается. Ясно, не ясно, все равно. И пытаемся увидеть всех учителей и учительниц древности. И до наших дней всех тех, кто передал нам все знания йоги. Это называется облаком школы. Вот как они перед умственным взором появляются, так и слава Богу. Они абсолютно бескорыстные люди, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. С другой стороны, они крайне ненавязчивые, никогда они не войдут в нашу жизнь до тех пор, пока мы их сами не пригласим. Поэтому мысленно приветствуем их. И если мы хотим развиваться в йоге, мы должны установить с ними личную связь. Напрямую, без ретранслятора, которым, к сожалению, сейчас являюсь я. Так вот, без посредников. Итак, видим их в том облике, в котором они себя нам представляют. Чудесно, теперь делаем 15 спокойных вдохов и выдохов. Считаем для себя, про себя там раз, два и так далее, спокойных. После чего лекция считается завершенной. Приглашаю вас на занятия после лекции. Все наши фильмы, все наши аудиокниги, там, кстати, аудиокниги должны, я не знаю, там 40 часов на этом диске, все наверху. Вся музыка, все, но это уже у продавцов. Я с вами прощаюсь.